国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли вступило в силу. Новости дня. Лидеры Китая и Италии договорились вывести двусторонние отношения на более высокий уровень. Китай впервые рассматривает внесение поправок в закон о борьбе с нечестной конкуренцией. КНДР направит делегацию юристов в Малайзию, чтобы расследовать дело о смерти северокорейского гражданина. Сейчас об этих и других новостях подробно. Итак, в эфире информационный выпуск.
В фокусе внимания.
В среду 22 февраля соглашение об упрощении процедур международной торговли ратифицировали более 2/3 из 164 членов Всемирной торговой организации. В связи с этим документ вступает в силу. На пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве Роберто Азеведо сказал следующее. После того, как Руанда, Оман, Чад и Иордания утвердили протокол, число стран-членов, ратифицировавших документ, превысило 112, что больше 2/3 от общего числа стран-участниц. Я рад объявить о том, что соглашение об упрощении процедур торговли официально вступило в силу. Напомним, в декабре 2013 года в Индонезии состоялось заседание ВТО на уровне министров, по итогам которого был достигнут ряд важных договоренностей. В частности, завершились переговоры по соглашению ВТО об упрощении процедур торговли. Было принято решение о включении данного соглашения в систему правил ВТО. Соглашение состоит из 3 разделов и 24 пунктов. В документе предусматривается возможность повышения эффективности таможенного контроля, сокращения времени и стоимости прохождения товаров через границу, а также устранение многих процедурных формальностей. В документе подчеркивается необходимость усиления координации между управлением таможен и другими правительственными структурами. Также рекомендуется учитывать дисбаланс в развитии стран, в связи с чем существует необходимость предоставлять таможенные льготы развивающимся странам. Соглашение об упрощении процедур торговли – первое многостороннее торговое соглашение, достигнутое с момента создания ВТО в 1995 году. Вступление соглашения в силу ознаменовало огромный прорыв в работе ВТО после начала Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров. Успешная реализация соглашения позволит продвигать рост глобальной экономики. Согласно статистике ВТО, ежегодно объем экспорта стран-членов организации в среднем увеличивается на 3,5%. В основном это касается развивающихся стран и наименее развитых стран. Согласно прогнозам, всестороннее осуществление этого соглашения позволит сократить убытки в среднем на 14,3%. Развивающиеся и наименее развитые страны, в частности, могут извлечь выгоду из этого соглашения, потому что именно эти страны часто сталкиваются с наиболее высоким уровнем издержек. Азеведо также подчеркнул, что эффект от применения на практике соглашения об упрощении процедур международной торговли в долгосрочной перспективе оценивается очень высоко. По оценкам, на период до 2030 года рост объема мировой торговли ежегодно будет увеличиваться на 2,7% пункта, рост мирового ВВП – 0,5% пункта. Следует отметить, что в ситуации роста антиглобализма и торгового протекционизма достижение этого соглашения имеет важное значение для укрепления многосторонней торговой системы и ее механизмов. По мнению эксперта, ратификацию соглашения следует рассматривать как вотум доверия к многосторонней торговой системе. Соглашение об упрощении процедур торговли является огромным шагом, сделанным в этом столетии по пути реформ глобальной торговли. Оно посылает сигнал рынкам о том, что торговля является опорой экономического роста и обеспечения занятости как в развитых, так и в развивающихся странах. заместитель генерального секретаря конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД Хоаким Райтер также приветствует вступление в силу соглашения. Соглашение позволило сделать гигантский шаг к тому, чтобы система мировой торговли начала работать более экономно, удобно и быстро, заявил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Италии Серджио Маттарелла договорились вывести двусторонние отношения на более высокий уровень на благо народов обеих стран. Переговоры состоялись в Доме народных собраний в рамках государственного визита в Китай итальянского президента. У Китая и Италии давняя история общения, напомнил во время встречи Си Цзиньпин. За прошедшие 47 лет после установления дипломатических отношений Китай и Италия сумели завязать всеобъемлющее стратегическое партнерство. Сегодня мы все работаем над углублением реформ по всем направлениям. Наши стратегии развития во многом совпадают, а перспективы взаимовыгодного сотрудничества широки, отметил китайский лидер, предложив продолжить активную работу по сопряжению стратегии развития, поиску новых форм сотрудничества и новых точек его роста. В этом контексте Си Цзиньпин высказался за активное участие Италии в реализации инициативы «Один пояс, один путь» и углубление инновационного сотрудничества в контексте глобальной научной и промышленной революции. Китайский лидер также призвал активизировать обмены в области культурного наследия, создавать культурные центры и популяризовать китайский и итальянский языки. Серджио Маттарелла оценил состояние двухсторонних отношений как хорошее. Цель моего визита – углубить всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими странами, отметил он, заявив о готовности к более тесному взаимному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, культурной и других сферах. После переговоров китайские и итальянские лидеры присутствовали на церемонии подписания пакета документов о сотрудничестве, встретились с участниками заседания Китайского-Итальянского совета предпринимателей и встречи в рамках механизма культурного сотрудничества Италии и Китая. Сегодня в Доме народных собраний в Пекине открылась 26-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. Сессию вел председатель ПК ВСНП Джан Дэцзян. В заседании приняли участие 157 членов ПК ВСНП. Число участвующих соответствовало кворуму. Одной из главных задач была подготовка к 5-й сессии ВСНП 12-го созыва. В связи с этим на сессии был рассмотрен доклад о работе ПК ВСНП, а также отчеты о ситуации с обсуждением проекта повестки дня, проекта состава президиума и кандидатуры ответственного секретаря 5-й сессии ВСНП 12-го созыва, выдвинутые заседанием председателя и заместителей председателя ПК ВСНП. На рассмотрение Постоянного комитета ВСНП впервые передан проект поправок в закон о борьбе с нечестной конкуренцией. В текст документа также впервые включаются положения по нечестной конкуренции в области интернета. Как указывается в тексте предполагаемых поправок, нельзя использовать технические средства для того, чтобы осуществлять в интернете действия, которые влияют на выбор пользователей и вмешиваются в обычную хозяйственную деятельность иных субъектов хозяйства. Это первые поправки, которые вносятся в закон о борьбе с нечестной конкуренцией с 1993 года. Основное содержание предлагаемых изменений сводится к следующим позициям. Усиление сферы применения категории «нечестная конкуренция» с учетом новой ситуации в предпринимательстве и новых моделей ведения торговли. Регулирование взаимосвязи закона с иными положениями законодательства, в частности, с законом о борьбе с монополизмом, закон о торгах и тендерах, законом о торговых марках, четкое обозначение принципа преимущества гражданской компенсационной ответственности, усиление административных наказаний. Министерство земельных и природных ресурсов КНР представило отчет о результатах новой оценки качества пахотных земель Китая в 2015 году. Согласно отчету, качество возделываемых земель в целом держится на стабильном уровне. Более половины пахотных площадей признаны землями среднего качества. В отчете все пахотные земли Китая оцениваются по 15-разрядной шкале. Первый разряд означает наилучшее качество земли – 2015 наихудшее. Среднестатистическая разрядность качества китайских пахотных земель составляет около 10. В сравнении с результатами 2014 года качество возделываемых земель в целом остается на стабильном уровне. Благодаря строгому соблюдению политики сбалансированного землепользования, качественные потери удалось компенсировать. 21 февраля в Китае завершился Чунъюнь-2017 – особый режим работы транспорта в период каникул по случаю праздника весны. Согласно опубликованной сегодня аналитической сводке Министерства транспорта КНР, за 40 праздничных дней железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом Китая было перевезено в общей сложности 2,981 миллиарда пассажиров, что на 2,3% больше показателя 2016 года. Железнодорожным транспортом воспользовались 357 миллионов пассажиров, водным – почти 44 миллиона, воздушным – 58,5 миллионов пассажиров. Официальный представитель Комитета юристов КНДР в среду заявил, что официальный Пхеньян направит делегацию юристов в Малайзию, чтобы расследовать дело о смерти северокорейского гражданина. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, ЦТАК. Официальный Пхеньян в четверг заявил, что смерть северокорейского гражданина в Куала-Лумпуре на прошлой неделе является коварным замыслом против КНДР, спланированным Республикой Корея. КНДР также обвинила Малайзию в участии в данном замысле. По сообщению ЦТАК, вскрытие тела является излишним, так как причиной смерти стал приступ стенокардии, и скончавшийся имел дипломатический паспорт. Конституционный суд Республики Корея провел 16-е слушание дела об импичменте президента Пак Кын Хэ и сообщил о переносе изначально запланированного на 24 февраля последнего слушания по данному делу на 27 февраля. Представители Пак Кын Хэ заявили в суде, что президент еще не приняла решение о своем присутствии на этом заседании. Правительство Республики Корея протестует против направления правительством Японии высокопоставленных официальных лиц для участия в Дне острова Такасима, коммеморативном мероприятии в связи с островом Такасима. В документе отмечается, что остров с точки зрения истории, географии и международного права, вне всяких сомнений, является исконной территорией Республики Корея. Правительство страны призвало правительство Японии правильно оценить историю в период японского империализма и немедленно прекратить любые провокационные действия в отношении острова. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предложил создать новое управление по контртерроризму, чтобы возглавить усилия мирового сообщества по борьбе с террористической угрозой. На неофициальном заседании Генеральной Ассамблеи Гутерриш заявил, что управление во главе с заместителем генсека будет включать в себя группы, работающие над противодействием терроризму в рамках секретариата ООН. По словам Гутерриша, управление будет уполномочено содействовать осуществлению контртеррористической стратегии ООН и помогать государствам-членам наращивать их потенциал в борьбе с терроризмом. Наша цель – создать новое партнерство с государствами-членами в борьбе с транснациональной террористической угрозой, которая требует принятия срочных мер, сказал Гутерриш. Мировое сообщество может столкнуться с серьезным продовольственным кризисом, если не будет решать стоящие перед ним крупные проблемы, такие как сокращение запасов природных ресурсов и изменение климата. Об этом говорится в докладе, обнародованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. В документе отмечается, что хотя страны-члены организации за прошедшие 30 лет достигли реальных успехов в борьбе с голодом, однако в некоторых районах за рост производства продовольствия и экономики в целом пришлось дорого заплатить разрушением окружающей окружающей среды. Почти половина лесов, покрывавших планету, уничтожена. Запасы подземных вод быстро истощаются, утрачивается биоразнообразие. По оценкам экспертов, к 2050 году численность населения Земли составит около 10 миллиардов человек. Если экономический рост будет стабильным и медленным, глобальный спрос на сельхозпродукцию к тому времени вырастет на 50%. Также изменится структура потребления продовольствия. Доля зерновых снизится, а доля мяса, фруктов, овощей и обработанных пищевых продуктов повысится. Все это приведет к дальнейшему усилению давления на природу, в том числе таких процессов, как вырубка лесов, деградация земель и выбросы парниковых газов. При этом в докладе отмечается, что если не активизировать борьбу с бедностью, к 2030 году в мире будет недоедать 600 миллионов человек. При сохранении существующих тенденций проблему голода не удастся искоренить и к 2050 году. Как считают авторы доклада, для того, чтобы справиться с этими серьезными вызовами, необходима трансформация сельского хозяйства, агроэкономики и сферы управления природными ресурсами.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущее событие.
Рубрика «Текущее событие». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущее событие». Китай во вторник принял сразу двух высокопоставленных гостей из Европы: премьер-министра Франции Бернара Казньова и президента Италии Серджио Маттарелла. Активное взаимодействие европейских лидеров с Китаем говорит о заинтересованности Старого Света во взаимодействии и сотрудничестве с Китаем в условиях непростой глобальной ситуации, убеждены китайские аналитики. Это первый государственный визит Маттареллы в Китай после вступления в должность президента Италии. Помимо Пекина, президент в ходе своей недельной поездки посетит также Шанхай, Чунцин и Сиан. В свою очередь, глава французского правительства, кроме Пекина, планирует побывать в городе Ухань и знакомиться с ходом реализации проектов с участием своей страны. Совместные проекты реализуются в частности в области автомобилестроения, экологии и грузовых перевозок. Китай и Франция имеют хорошие заделы для сотрудничества, отмечает глава Института Европы Китайской академии международных проблем Цуи Хунцзян. В последние годы многое уже сделано. Стороны четко сформировали, например, идею совместного выхода на рынки третьих стран. Наладили плодотворное сотрудничество по таким направлениям, как сельское хозяйство, урбанизация и энергетика. Напомнил эксперт, он выразил уверенность, что торгово-экономическое сотрудничество будет одной из главных тем нынешнего визита Казньова. Китай и Италия, кроме гуманитарных обменов, уже доказавших свою эффективность, также могут эффективно развивать и торгово-экономические связи. Говоря об этом, эксперт из Академии общественных наук Китая Джао Цюньцзе указал на преимущества среднего и малого бизнеса Италии в высокотехнологичной области. Они хотят сопряжения с китайским бизнесом и стремятся добиться взаимной выгоды в рамках реализации инициативы «Один пояс и один путь», говорит он. Активное взаимодействие Китая и Европы в этих и других сферах имеет ключевое значение для глобального управления в условиях, когда в мире четко обозначились процессы деглобализации. Китай верит в перспективы глобализации, а большинство европейских стран являются сторонниками свободной торговли и открытого рынка, и благодаря этому у сторон есть общие интересы, констатировал Джао Цюньцзе. Для Европы Китай – это лучший выбор для углубления сотрудничества, добавил он. Китай должен сотрудничать с теми европейскими политиками и предпринимателями, которые поддерживают глобализацию. И так мы сможем сделать стремление к глобализации доминирующим, считает Цуи Хунцзян. По его мнению, целесообразно было бы через сотрудничество по строительству одного пояса и одного пути и в других сферах повысить двусторонний товарооборот, улучшить ситуацию с торговым балансом и создать новые рабочие места. Такие реальные результаты сотрудничества, как полагает он, будут полезны для создания благоприятной атмосферы в развитии отношений Китая и Европы. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной. Ключевое слово на сегодня – внедорожник. Юэйэчэ – внедорожник. Юэйэчэ. Казахстанский автозавод АО «Азиавто» налаживает регулярные поставки автомашин-внедорожников «Лада-4х4» в Китай. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба предприятия. Первые вагоны с надписями «Сделано в Казахстане» доставят на рынок КНР 120 внедорожников «Лада-4х4». Железнодорожные поставки предшествовали две пилотные отгрузки, осуществленные в январе 2017 года автотранспортом, говорится в пресс-релизе компании. Как отметил президент АО «Азиавто» Ерик Сагымбаев, в настоящее время компания переходит от пилотных поставок автовозами к более регулярным железнодорожным поставкам. По словам Сагымбаева, порядка 800 машин будут отправлены в Китай в течение второго квартала этого года, а общий потенциал заводского экспорта на территорию Китая в 2017 году оценивается в 3500 автомобилей. В пресс-релизе подчеркивается, что экспортные возможности АО «Азиавто» расширяются за счет наращивания объемов производства на Усть-Каменогорском конвейере. В 2016 году предприятием освоен выпуск 5 моделей «Лада», включая новейшие седан «Веста» и кроссовер «X-Ray», разработанные совместно с инженерами альянса «Рено-Ниссан». Казахстанский автосборочный завод АО «Азиавто» – крупнейший производитель легковых автомобилей в Казахстане, основанный в 2002 году. Технологическими партнерами завода выступают ведущие мировые концерны – УАО «АвтоВАЗ», Volkswagen AG, General Motors и Kia Motors. Общая производственная мощность предприятия – 60 тысяч автомобилей в год. Итак, повторяем ключевое слово на сегодня. Внедорожник. Юэйэчэ. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
23 февраля. 23 февраля 1998 года Стивен Хокинг выдвинул тезис, что у Вселенной есть начало, но нет конца. 23 февраля 1998 года Стивен Хокинг выдвинул теорию о космическом происхождении Вселенной, а также тезис о том, что у Вселенной есть начало, но нет конца. Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. Стивен Хокинг – один из величайших физиков современности, выдающийся человек 20-го столетия. Жизнь Хокинга сложилась удивительно. В начале 60-х годов у него обнаружили боковой амиотрофический склероз. Болезнь быстро прогрессировала и вскоре привела к полному параличу и невозможности говорить. С тех пор Хокинг был прикован к инвалидной коляске. Он мог едва пошевелить тремя пальцами рук, активными оставались и глаза. После объявления страшного диагноза врачи предрекли, что жизнь Хокингу осталась всего 2 года. Однако во многом благодаря его воле к жизни ученый жив до сих пор. Хокинг – профессор математики и теоретической физики Кембриджского университета, теоретик общей теории относительности и космологии. В 1974 году Хокинга приняли в Лондонское королевское общество. В 1979 он стал лукасовским профессором математики Кембриджского университета. Это одна из самых престижных академических должностей в мире. Прежде такой чести удостаивались Исаак Ньютон и Поль Адриен Морис Дирак. Основная область исследований Хокинга – космология и теория черных дыр. Он доказал теоремы о сингулярности общей теории относительности и теоремы о разрастании площади черных дыр. Он также ввел в научный оборот понятие малых черных дыр и создал космологическую модель Хокинга. Это стало важным шагом в объединении двух основных теорий – теории относительности Эйнштейна и квантовой механики Планка. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовилось.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
С 19 по 26 февраля в японских городах Саппоро и Абихира проходят 8-е зимние азиатские игры. В них принимает участие китайская спортивная делегация в составе 236 человек. Они принимают участие в соревнованиях всех 64 видов спорта. Можно сказать, что участие в зимних азиатских играх – это важная составляющая часть для подготовки 23-х зимних олимпийских игр 2018 года в городе Пхёнчхан и 24-й зимней олимпиады 2022 года в Пекине. Тренировка перед олимпиадой стала одной из ключевых целей участия китайских спортсменов в данных играх. Глава спортивной делегации Китая Гао Джидань отметил. Данные зимние азиатские игры являются важным шансом для проверки уровня спортивных команд Китая перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане, а также для того, чтобы хорошо узнать уровень противников. Участие в играх – это экзамен общего уровня спортсменов зимних видов спорта нашей страны. Наши спортсмены могут на играх накопить опыт, обрести спортивную уверенность и дух и обнаружить собственные недостатки для подготовки зимних Олимпиад в Пхёнчхане и в Пекине. С 1980 года, когда Китай впервые принял участие в зимних азиатских играх, на сегодняшний день спортсмены Китая в зимних видах спорта завоевали 12 золотых медалей. Среди них лишь одна золотая медаль была завоевана в снежном виде спорта. В ледяном спорте показатели китайских спортсменов выше, чем в снежном. Исполнительный секретарь спортивной делегации Китая Жэнь Хунго по этому поводу сказал. До сих пор ситуация, согласно которому ледяной спорт сильнее снежного спорта, не изменилась. Недавно генсекретарь ЦК КПК Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в район Чунли города Чжанцзякоу, где поставил задачу. Национальные спортивные команды Китая должны приложить все усилия для повышения своего уровня в слабых видах спорта. Слабые виды спорта означают именно снежный спорт. На зимней олимпиаде виды снежного спорта составляют 60-70% от общих видов. Поэтому мы должны приложить усилия в повышении конкурентоспособности в снежных видах спорта. Мы стараемся достичь поставленных целей в снежном спорте в ближайшие 5 лет. После того, как Пекин и Чжанцзякоу были определены в качестве места проведения зимних олимпийских игр 2022 года, все виды зимнего спорта в Китае начали пользоваться повышенным вниманием правительства, спортивных экспертов и широкой общественности. Зимний спорт в Китае находится на пике развития за весь исторический период его существования. Данные азиатские игры предоставили прекрасный шанс для практической оценки текущего уровня китайской сборной. Жэнь Хунго отметил. Мы, конечно же, приложим все усилия для получения хороших результатов и для анализа уровня китайских спортсменов. На этот раз мы выбрали лучших атлетов, вместе с тем, ориентируясь именно на Олимпиаду 2022 года, мы отобрали немало молодых спортсменов, чтобы они с помощью нынешних соревнований обрели опыт для будущего выступления на Олимпиадах Пхёнчхана и Пекина.
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее.
Можно с уверенностью сказать, что в последние годы спортивные обмены и контакты между Китаем и Россией непрерывно учащаются. Общеизвестно, что Россия – ключевая спортивная держава в зимних видах спорта. Провинция Хэлунцзян граничит с Россией. Она является крупнейшей провинцией, играющей заметную роль в развитии зимних видов спорта в Китае, а также является спортивной базой Китая по развитию и распространению зимних видов спорта. Здесь прошли подготовку такие чемпионы зимних олимпиад, как Ян Ян и Ван Мэн. На фоне возрождения северо-восточной промышленной базы Китая и инициативы «Один пояс, один путь», а также используя климатические преимущества ледяных и снежных ресурсов, провинция Хэлунцзян активизирует обмены и сотрудничество с Россией по зимним видам спорта. Недавно в городе Читайхэ провинции Хэлунцзян прошло мероприятие культурных обменов по снежному и ледяному спорту. В мероприятии приняли участие 13 китайских и российских команд. С российской стороны спортсмены из Владивостока, Уссурийска, Находки и Партизанска. Организаторы сообщили, что в рамках программы обменов с Россией в зимних видах спорта в будущем стороны также проведут обмены и практические консультации в таких видах спорта, как конькобежный спорт, тэквондо, ушу, тайцзичуань, спортивный танец, виды спорта с мячом и так далее. Данное сотрудничество будет в дальнейшем содействовать обменам и общему развитию в культуре, туризме, образовании и медицине. Президент общественной организации Федерации конькобежного спорта Приморского края Карпова Юлия высоко оценила культурные обмены между Китаем и Россией в Читайхэ. Она выразила надежду на то, что в будущем стороны предоставят еще больше шансов молодым спортсменам России и Китая для взаимной учебы и обменов, а также для укрепления дружбы. Стороны также укрепят взаимные визиты для содействия общему развитию. Одновременно с этим глава Российско-Китайского делового совета, председатель Совета директоров континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко в интервью ознакомил общественность с вопросами российско-китайского сотрудничества и взаимодействия в области хоккея. Он сказал:
китайский клуб Куньлунь Ред Стар, который успешно играет в лиге и на сегодняшний день находится в зоне плей-офф. То есть первый год клуб попадает сразу в плей-офф. Это достаточно хороший уровень, на мой взгляд. Участие этого клуба в континентальной хоккейной лиге и уровень хоккея позволит подготовить приличную команду, национальную сборную по хоккею для участия в китайской национальной сборной в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Китае.
От имени Китая клуб Куньлунь принял участие во всех матчах континентальной хоккейной лиги в 2016 году. Это первый профессиональный китайский клуб, который имеет шанс участвовать в первенстве хоккейной лиги мира. Геннадий Тимченко подчеркнул, что благодаря успеху клуба Куньлунь российская сторона сможет пригласить и второй китайский хоккейный клуб КХЛ. Сотрудничество Китая и России в сфере зимних видов спорта только начинается. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь. Через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни. Оставайтесь с нами.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете. Я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синчан.
Привет всем!
В прошлой передаче мы побеседовали о традиционном китайском деликатесе доуфу. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему.
Хорошо. На протяжении тысяч лет аграрная история Китая – выращивание соевых бобов неизменно имело особое значение. Среди бобовых культур соевые бобы ценятся благодаря большому содержанию у них белка, а также благодаря своей дешевизне.
Согласно историческим записям, не все шло гладко с самого начала. Вид разваренных соевых бобов не внушает аппетита. К тому же от соевых бобов часто пучат. Важно было найти оптимальный способ употребления соевых бобов в пищу.
И тогда придумали использовать гипс. Именно он играет ключевую роль в приготовлении доуфу. Когда гипсовый порошок соединяется с изменившим свою структуру белком в кипящем соевом молоке, происходит мгновенное загустение всего раствора. Это происходит практически мгновенно.
В древних трактатах есть сведения, что гипс имел широкое применение в даосской алхимии. Связь гипса и тофу также берет свои корни в опытах древних алхимиков. Многие уверены, что 2000 лет назад правитель царства Хуайнань, Люань, увлеченный алхимией, однажды на горе Багуншань попробовал получить из соевого молока киноварь, ведущую к бессмертию. По ошибке в соевое молоко он случайно добавил гипс. Именно так и появился соевый творог тофу.
Правда ли это или вымысел, неизвестно, но ясно то, что китайцы получили доуфу с помощью долгих изысканий и сделали его уникальным продуктом китайской кухни.
Рождение доуфу окончательно изменило судьбу соевых бобов. Разнообразные особенности доуфу создали огромное пространство для творчества в кулинарном искусстве Китая. Многие негативные аспекты сои, такие как подавление фермента, расщепляющего пептиды и белки, трипсина, невозможность впитывания сахарозы и фитиновой кислоты, исчезли благодаря древним китайским методам приготовления доуфу. Рождение доуфу вызвало целую волну потребления и использования человеком соевого белка.
Китайцы любят доуфу из-за его питательности. Соевый творог богат белками, в нем низкое содержание жиров, калорий и холестерина.
В начале прошлого века Сунь Яцен, вождь революции, свергший последнюю феодальную правящую династию в истории Китая, внес доуфу в книгу «Дзянго Фан Люэ» – «Стратегия государственного строительства», поощряя народные массы употреблять доуфу в целях укрепления здоровья. Сунь Яцен, который в свое время занимался медициной, отметил: «В Китае доуфу является ключевым пищевым продуктом для вегетарианцев. Доуфу, по сути дела, является мясом среди растений. По пищевой ценности он сопоставим с мясом, но лишен ряда вредных последствий употребления мяса.
В последние годы Гарвардский университет и Американский объединенный комитет по исследованию рака последовательно опубликовали свои последние достижения в изучении тофу, подчеркивая в частности его положительные характеристики, связанные с похуданием, его питательность и даже антираковые свойства.
На протяжении более чем 2000 лет, по мере развития культурных обменов между Китаем и внешним миром, тофу распространился не только по всей стране, но и за ее пределами. Китайский тофу пользуется столь же широкой известностью в мире, как чай, фарфор и шелк.
Китайские кулинары, разбирающиеся в тофу, неизменно удивляют своим мастерством.
Говорят, что в Китае различаются два вида тофу – южный и северный, не так ли?
Верно. Основное различие между ними заключается в количестве, используемом при приготовлении ваты. Как известно, южный тофу производится в Южном Китае с обилием воды, влажным и теплым климатом. Тофу там получается нежным, содержит около 90% влаги. Северный же тофу производится, соответственно, в Северном Китае, где климат сухой, разница температуры в разное время года большая. Тофу там получается более жестким по сравнению с южным. Содержит 85-88% влаги. Из южного и северного тофу можно приготовить разные по вкусу деликатесы, используя различные пищевые ингредиенты.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Достаточно поговорили о тофу, давайте обратим внимание непосредственно на блюдо из тофу.
Хорошо, пожалуй, начнем с тофу с грибами и мясом.
Сначала о его ингредиентах, приправах и специях. Северный соевый творог тофу, 100 грамм свиной вырезки, 8 штук ваших любимых грибов, любых, 50 грамм растительного масла, 6 грамм соли, головка чеснока, шаусинское рисовое вино, соевый соус, немного воды и крахмала. Все эти ингредиенты в России можно купить на китайских рынках и в крупных супермаркетах.
А сейчас о процессе приготовления. Сначала надо нарезать мясо, грибы и тофу небольшими ломтиками.
В свиную вырезку необходимо добавить шаусинское рисовое вино и крахмал, аккуратно размешать. Поставить сковородку на огонь и налить в нее растительное масло. Когда масло разогреется, обжарить на среднем огне свинину с добавлением измельченного чеснока, не забывая при этом постоянно помешивать для равномерной прожарки. Когда мясо будет почти готово, выкладываем его в миску и отставляем в сторону.
В течение примерно минуты обжариваем тофу и грибы. Добавляем соевый соус и перемешиваем. Примерно через полминуты доливаем в сковороду немного теплой воды. Прибавляем огня и жарим еще около минуты, пока грибы не приготовятся. После этого добавим мясо чесноком. Спустя некоторое время нужно посолить и тщательно перемешать все ингредиенты. Блюдо можно подавать на стол.
Данное блюдо легко готовить. Однако блюдо содержит большое количество кальция, поэтому тем, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями почек или гипертонией, оно не рекомендуется. Помимо этого, пожилым и больным железодефицитной анемии лучше также не увлекаться этим блюдом, чтобы избежать возможных эксцессов.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Осталось 2 минуты, давайте поговорим об еще одном блюде. Это фаршированный соевый творог.
Сначала об ингредиентах. Они те же. соевый творог тофу, 100 грамм постной свинины, 50 грамм свежих грибов, лук, зелень, кукурузный крахмал, растительное масло и соль.
Начинаем готовить. Промоем постную свинину и сварим ее до готовности. Даем остыть, а затем нарезаем мелкими кубиками. Также надо нарезать и грибы.
Перемешаем мясо и грибы и обжариваем их на растительном масле в течение 3 минут. Затем добавляем лук, соль и разведенный небольшим количеством воды крахмал. Тушим до загустения соуса.
Нарезаем соевый творог прямоугольниками длиной 5 см, шириной 3,5 см и толщиной 2,5 см. Делаем в середине небольшие круглые отверстия и наполняем приготовленной начинкой.
Затем варим прямоугольники в пароварке в течение 15 минут на небольшом пару. При подаче можно оформить блюдо зеленью и свежими овощами.
Растительный соевый творог помогает иммунитету человека. Соевые продукты – это естественная пища, которая может сравниться по содержанию белка с мясными продуктами. Для вегетарианцев это идеальный вариант.
Ну что ж, на этом сегодняшняя программа «Кухня Поднебесная» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом «Путешествие на запад. Покорение демонов». Это комедийный фэнтези-боевик 2013 года режиссера Стивена Чоу по мотивам классического романа 16 века «Путешествие на запад». События фильма разворачиваются до начала романа «Путешествие на запад», в период, когда буддийский монах Танской династии Суанцзан познакомился со своими будущими спутниками – Шаценом, Джубадзе и царем обезьян Сунь-Укуном. Первая сцена фильма разворачивается в рыбацкой деревне. Отец говорит маленькой девочке не сидеть около воды, так как ее могут забрать водяные демоны. Когда девочка начинает плакать, отец прыгает в воду и начинает дурачиться. Шутки заканчиваются, когда его убивает неизвестное существо. Оказавшийся в деревне монах даосист читает мантры, бросает в воду бомбу и убивает огромного ската. Он говорит, что это и есть тот самый демон. Буддийский охотник на демонов Сюаньцзан пытается образумить жителей деревни, но те не слушают его. Монах призывает схватить охотника за демонами, а жители на радостях прыгают в воду. Тут-то и появляется настоящий водяной демон, который вслед за отцом съедает и маленькую девочку, и многих других жителей деревни. Рыбакам, а также обоим монахам удается одолеть чудовище. На берегу он превращается в юношу. Сюаньцзан пытается укротить демона, читая ему 300 колыбельных песен. Когда демон атакует незадачливого монаха, его спасает охотница за демонами мисс Дуан, которая превращает нечисть в тряпичную куклу. Сюаньцзан поясняет, что пение колыбельных должно пробудить в демоне добро, и что это и есть его тактика. Но мисс Дуан высмеивает монаха. Тем временем молодая пара посещает гостиницу в горах, где их угощают жареной свининой. Оказывается, что повар гостиницы – демон и маньяк, убивающий гостей граблями. Сюаньцзан приходит в ту же гостиницу и видит множество гостей, но обладая даром провидца, он понимает, что все гости уже мертвы. Когда монах требует от демона-прислужницы проявить себя, неожиданно появляется мисс Дуан, которая убивает множество демонов своими летающими золотыми кольцами. Однако повар оказывается слишком сильным демоном даже для нее. Обратившись в огромного кабана, он преследует монаха и охотницу на демонов. В лесу мисс Дуан призывает монаха поцеловать ее, но он отказывается. Учитель монаха поясняет, что повар тоже когда-то был добрым человеком, но жена начала ему изменять, и он обозлился на мир и стал демоном. Чтобы Сюаньцзан мог справиться с ним, учитель советует монаху найти короля обезьян и указывает на храм высоко в горах. Ночью в лесу монах натыкается на бандитов, которые выдают себя за охотников на демонов, которые расправляются с конкурентами. Среди их пленников он видит мисс Дуан. Девушка выдает себя за жену Суанзана и просит не убивать его, говоря, что он талантливый учитель музыки. Бандиты требуют доказательств того, что пара действительно состоит в отношениях и принуждает их к сексу. Вдруг выясняется, что бандиты – это помощники мисс Дуан. Монах снова отказывается от отношений, и Дуан берет его в плен. Она объясняет подруге, что любит юношу, поскольку он храбрее всех, кого она знает, судя по тому, что противостоит демонам лишь с книгой колыбельных. В лесу происходит комическая сцена, когда Дуан пробует соблазнить монаха, повторяя посредством магии движения своей подруги. Затем бумажная фигурка попадает на монаха, и вот уже он танцует, соблазняя мисс Дуан. Сцену прерывает появление демона-кабана, который ломает повозку мисс Дуан. Демона отпугивают трое других охотников за демонами. Сюанзан склоняется над мисс Дуан, думая, что она погибла. Девушка принимает сочувствие за любовь, а когда не встречает взаимности, разрывает в клочья книгу колыбельных. Монах уходит. Высоко в горах Суанзан находит путь к королю обезьян, который сидит в глубокой пещере, закрытой лепестками белого лотоса. Сунь-Кун уже 500 лет не может покинуть пещеру, куда его заточил Будда. В пещере также появляется мисс Дуан, которая все время следовала за монахом. Король обезьян говорит, что демон-кабан в бытность человеком любил наблюдать, как его жена танцует под луной под любимую песню. Он предлагает мисс Дуан выступить в качестве наживки. План срабатывает. Демон проваливается в нору, где король обезьян превращает его в поросенка. Дуан хватает поросенка в свой мешок и превращает его в тряпичную куклу. Девушка отдает обе куклы монаху и предлагает ему взять ее в жены, надевая ему на палец свое золотое кольцо. Когда монах отказывается, девушка отдает ему наспех склеенную книгу и уходит. Тем временем король обезьян обманом выбирается из своей тюрьмы и бросает вызов Будде. Трое охотников на демонов, один с помощью звериных стилей ушу, другой с помощью своей гигантской ноги, третий с помощью летающих кинжалов, пытаются расправиться с ним. Однако он убивает их всех. Затем король принимается за монаха, который начинает читать алмазную сутру. Мисс Дуан склеила книгу так, что получился буддийский текст, призывая Будду. В ярости король обезьян вырывает ему все волосы на голове. Когда мисс Дуан пытается прийти на помощь Сюанзуану, король обезьян убивает ее. Перед смертью девушки монах признается ей в любви. Появившийся Будда накрывает демона огромной ладонью, а затем усмиряет его, надевая на голову золотой обруч. Монах возвращается к учителю, обретя просветление после смерти любимой. Учитель отправляет его нести свет знания на запад в сопровождении усмиренных демонов. Когда Сюанзан бредет по пустыне, он видит в облаках образ любимой. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание и до новых встреч.
世上，命运不。
Передача из Пекина окончена. До свидания.